худо, а жахи. Белшерін малтухе.
Дзехунда та нютагархета, мунодара, гагайте нютагта, хамбалама очаджа, боряд, ухыра, тарач уговушуде, ашепков Анатолий Федоровичи, юнес, фирмес гилде. Тыл, Анатолий Федорович, мне муно гарота сарбаданте гарадвена, сэмбена, Анатолий Федорович?
Саманос.
Ага. Зы, Анатолий Федорович, мунодыр хыды ухыр тарагапт?
А мунодыр арун хайр хагаджылты буру. Бүрі, буру арун хайр талага хузырдыкю.
Ага. Ага. Ты хагур тарага?
Ай.
Ага. Ага, ага, хагур тарагапты. Ямар поселение?
Амана дыдын аймагар, дыдын аймагар поселение.
Ага. Дорты хунудыл очол авагу? Кто захотел, ага, очол ава?
Куда? Мутко, хамбалама, орон, чё, ямар хуну цуглыла, тага поселение.
Ага.
Унгурсын жыл, арун талагой худулда, арачы.
Тигед, расскажите вот он про породу, про бурятскую породу коров. Вы бычков раздавали или тёлок?
Нет, бычков, потому что от бычка за год можно получить много потомства, а от коровы только одного челёнка. И то иногда одного теленка не удается получить.
Это вообще, получается это уже бурятская примесь, да? Это уже получается, ну, примесь будет теленок-то?
Нет, ну, у меня-то чистопородные, а когда от моих бычков где-то в поселениях, в деревне, в селах будут появляться телята, они будут называться помеси первого поколения.
А, помеси первого
бурятка аборигены. Да, а половина кровь будет той, в которой, ну, в селе там какая порода.
Ага, ага.
Или казахская белоголовая, вот, например.
Ага.
И он будет помесным.
А, вот-вот-вот-вот, помеси первого поколения. То есть они немножко будут отличаться все-таки, да? Это же не чистая бурятская порода.
Да, они будут немного отличаться. Даже если по масти они могут быть похожими на бычка, то они будут, скорее всего, крупнее вот этого бычка, потому что разные породы, когда смешиваются, то приплод бывает крупнее и крепче. Вот эти метисы появляются, в науке называется явление гетерозиса.
Алло.
Гетерозис.
Анатолий Федорович. Ага. Вот смотрите, вы сейчас говорите, что появится телята, которые будут называться, ну, помеси первого поколения. Это от бычков, от бурят бычков. А от бурят телок тоже.
Тоже, да. Если я к своим чистопородным телкам подпущу бычка другой породы, то от них тоже родится теленок, будет называться помесь первого поколения. Вот только вот от телки коровы один теленок родится, а от бычка много теленок родится.
Ну да, 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 да. Сколько он покроет, столько и югархалта. Ага. Ну, примерно вот от одного бычка вот сколько телят должно родиться?
Ну, нагрузка на нормального быка за сезон бывает до 30 коров.
О.
Ну, бывает плюс-минус, конечно.
Вот
средняя нагрузка 30 коров. Он за 2, за 3 месяца он 30 коров должен свободно покрыть.
А-а-а. Ой, как интересно. А обычные быки тоже такая же, да, тенденция?
Обычно быки тоже так же, да.
А-а-а, ясно. Угу. Еще что интересного скажете, Анатолий Федорович, расскажите про эту породу, бурятскую породу коров.
Ну, в мясном скотоводстве, вообще в номадном скотоводстве, мое сердце, конечно, как специалиста, отдано бурятской аборигенной породе, потому что я долго искал вариант, чтобы содержать скота, который не требовал много ухода, и чтобы немного корма на него шло. Вот. Я начал собирать лет 6-7 назад телят, у которых вышли через несколько поколений, вышли монгольский ген. Так как у нас на территории Дзержинского района монгольская порода была, и за время советской власти работали быки культурных пород, эта кровь была монгольская задавлена. Но после того, как советской власти не стало, и у нас определенный спад в хозяйстве получился, быки вот этих культурных пород перестали поступать, и начали появляться телята, похожие на своих далеких монгольских предков. У меня было 6-7 таких голов. Уже я за ними наблюдал, как они развиваются, как они себя ведут вот по сравнению с другими коровами. Мне это, в общем, нравилось. Но потом я узнал, что Булат Бастуевич Лохотаранов, наш ученый, вывез из Монголии вот этих редких, уже почти исчезнувших коров бурятской аборигенной породы, с которыми наши предки в восточных районах Бурятии, в других, да, они дожили, можно сказать, до наших дней, и эта порода их выручала, кормила и давала им средства для жизни. Вот. Ну, а потом эти коровы были найдены на территории Монголии, там две бурятские семьи в 30-е годы ушли из Советского Союза в Монголии в результате определенных политических событий. И вот там прожили 80 лет в анклаве. А коровы не могли попасть через хребет в Монголии, а через границу, через реку не могли попасть в Советский Союз. И вот эти две бурятские семьи, они сохранили 300 голов этого скота, которых купил Булат Бастуевич. А деньги на приобретение ему дал наш земляк, лама Илюхин Ахмендяр. Ну вот я узнал, что он привез и задался целью такой, купил потом 17 телят, 15 телочек и 2 бычка. И с этого вот началось мое нынешнее стадо.
А у вас есть другие пород коров?
У меня нет, просто у меня одна сементальская корова есть, просто чтобы себе молоко доить. Все. А остальные все бурятские или помеси я вот подбираю таких телочек, которых собирал я, у которых монгольские гены вылезли. Я с бурятским бычком случаюсь, и у меня получается, ну, хорошие помеси первого поколения от бурятского бычка. Они тоже приспособлены к этим нашим условиям.
То есть наша бурятская корова много, сильно много молока не дает, да? Я так поняла.
Она, да, много молока не дает, но кто ее дает? Ну, может она то и 2, и 3 литра дать. Пеленка там остается, но больше не дает. Но молоко очень качественное, жирное, полезное для организма, конечно.
Ясно. В этом году сколько вы заготовили сена вот для коров?
Ну, я сено-то готовлю немного, только немного. Страховой запас. Ну, да, может быть, ну, 70, может, центнеров, 50 центнеров, может, заготовил. Там на период расчёла, если снег будет, непогода там. Или вот этих сейчас бычков, 12 бычков отбил на продажу, их в карантин держал. Кормил их в течение месяца сеном дома, потому что их надо было готовить, вот, прививки им делать, обследовать их. Вот на такие случаи держу. А в основном, сколько лет держу я это взрослый поголовье, я пока еще ни разу сеном не кормил.
И получается, вы сегодня раздали 12 бычков, полуторагодовалых.
Нет, полугодовалых.
Полугодовалых, то есть 6 месяцев.
Полугодовалых, да.
Ага.
Да, по 6 месяцев. И... Потому что хамбалами, он же покупает у меня. Ага. Ему легче купить полугодовалых, они дешевле, чем годовалые. Годовалые бычки уже, у них цена другая уже будет.
Ага, ага. И через какое время они дадут приплод?
Ну, они через полтора года дадут, начнут давать приплод. Они вот в годовалом возрасте, некоторые будут проявлять вот эти свои мужские качества.
Угу.
Ну, а уже через полтора года весной они уже начнут работать в двухлетнем возрасте.
А, ясно. Как сказать-то, они, говорят, еще низкорослые, да, очень приспособленные к холодам.
Да, они низкорослые, да. Они низкорослые, у них хорошая шерсть, подшерсток,
ага.
Вот, у них крепкие копыта,
угу.
У них очень мощные рога.
Угу.
И, соответственно, у них характер такой боевой.
Дикие такие они, да?
Что?
Ну, сильно близко не подпускают человека к себе.
Ну да, они когда привыкнут, вот они меня знают, например, я иду во дворе спокойно, они меня на близкое расстояние подпускают, правда, так я рукой их иногда просто трогаю, а сильно стараюсь их не беспокоить. Но когда они видят, что человек спокойный, они себя ведут спокойно. Но они тонко чувствуют вот окружающую среду. Mm-hmm. И если начнешь их гонять, там, кричать или махать руками, они-то вообще начинают очень сильно волноваться. И если там обработки какие-то делаешь, прививки им там, это вообще вопросы очень серьезные.
Mm-hmm.
Они же начинают там приходить в такое состояние, что сложно с ними совладать. Да, они серьезные животные. И вот иногда так бывает, они пасутся, молодняк, потом раз и резко побегут, вот 300 метров пробежать и обратно бегут. Они как бы сами себя тренируют.
Ой, как интересно.
И вот сейчас мы, допустим, они нас пасутся и на водопой домой приходят. Они, смотрю, как лошади, они иногда бегом бегут на водопой. Прибегут, воды попьются, очень много воды пьют. Очень много, прямо как шарики становятся.
Ага.
И начинают потом веселиться, даже прыгать начинают. Вот такие они веселые, жизнерадостные.
Ага. Они предпочитают пить с речки воду или из колодца?
Они,
или разницы нет?
Где они напьются, они неприхотливы, они привезут. Они из лужи напьются. Вот, они из речки, хоть из корыта, хоть как они пьют.
Ага. А зимой они как, вот, подножный корм, как они добывают? Как лошади, что ли?
Носом, они носом роют. Они носом,
носом роют.
У нас люди, у нас люди редко бывает большой снег, но бывает, конечно.
Ага.
Они в большом снегу себя не плохо. Они носом роют прямо снег и съедают все, что там есть.
Ага. И где они у вас зимуют, под открытым небом или все-таки в загоне?
Ну, они у меня вот 4 года прожили в отдаленной местности, и там просто примитивная была как бы стена, забор от ветра.
Ага, ну-ну-ну.
И, ну и все, никакой подстилки не было. Они там, старый навоз, который есть, этот хохер, он им подстилкой служил. И они так зайдут, и даже как бы вот навоз так они распределяют, и получается как будто ячейка у них. И спиной они к этому навозу ложатся, как бы сами себе делают ячейку, да, из навоза. И каждый знает свою ячейку, приходит сразу, напились, и через 10-15 минут они уже все лежат. Начинает копить тепло.
Какие умные животные.
Они очень умные. Они вообще по сравнению с нашим, с культурным крупным агатом, Они очень хорошо ориентируются в пространстве. Они знают свое место, они знают настроение своего соседа, быстро определяют по стаду.
Они, как сказать-то, они вот могут убежать другое стадо, к другим коровам, не себе подобным?
Как бы я такого случая не припомню, потому что они ходят где-то сами по себе, они все равно домой приходят, потому что, я говорю, они ориентируются в пространстве, они знают, что дома есть вода и соль. Вот, животным же соль нужна, они приходят, и я могу их двое-трое суток не видеть, а потом, смотря, они приходят, а то группами, правда, сейчас стадо уже не маленькое стало, и они по природе там по 20, по 30 голов ходят. Вот смотрю, 20 голов пришло, потом 30 голов пришло, мы их считаем. Но бывают такие дни, что они все приходят, собираются и все приходят.
На одно стадо сколько бычков приходится?
Ну, на 30 голов надо не меньше одного бычка.
Не меньше одного бычка.
30 коров и телок, значит, одного бычка. Ну, может хватить. А если больше, там, 50, например, то два быка обязательно надо иметь. Чтобы потом расчет прошел в короткие сроки, не
растягивая. А вот обычные быки, ну, вот, как сказать, вот, например, у нас, недавно у нас потерялся один бык, где-то полуторагодовалый, наверное. Он все лето где-то пропадал, и до сих пор его нету, и не можем найти. Он, по-моему, даже то ли в учету, то ли в гугету. Вот они вот так теряются. А вот бурятская порода сильно так не теряется, да? Они должны знать дорогу домой.
У меня такого случая не было. Однажды похитили телку, но я ее нашел с помощью органов милиции. И привез ее домой, она больше никогда не терялась. Потому что это запретный вопрос, говорят, всегда вкуснее. Тем более, если породы коровы захотели, там, земляки. Узнать, что за корова. Было дело. А так, чтобы они потерялись. А наши коровы, простые культурные породы, бывает, уходят, отбиваются от стада. Выходят их искать.
Ну, коровы, ладно, вот бычки. Ну, бычки-то, вот они же...
Бычки-то это любит естественным же образом, когда да, много когда бычков в стаде,
да.
И они начинают делить между собой соперничать. И они кого-то из стада постепенно вытесняют. Он идет, находит других особей женского пола и начинает там уже работать. Бычок может идти, конечно, он ходит. И взрослый бык у нас вот по селу ходит, он по многим там местам, и мы знаем, люди-то по телефону, по вайберу его знаешь, они говорят, вот ваш бык там ходит, нормально. Потом он все равно немножко походит, он приходит в свое стадо обязательно, проверяет.
А смотрите, Анатолий Федорович, когда появляются телята? Вообще, какого времени года телята более крепкие? Весенние, да?
Более крепкие, конечно. Телята, которые в марте родятся, они уже до осени успевают переходить полностью на подножный корм и становятся крепкими. Вот. А все у них органы формируются, и ткани, и шерстный покров, уже готовятся они к зиме. А если теленок родился в конце июня или в июле, он любой породы, он все равно будет отставать от своих сверстников, потому что он не успевает съесть столько зеленой травы, чтобы ему сформироваться до зимы, как бы.
А если сейчас родились телята?
Осенние? А если сейчас телята родились, то их, конечно же, надо держать в тепличных условиях. Постепенно, вот когда холодать начнет, и ему теленку месяц-полтора будет, его надо стараться в теплом, более-менее теплое помещение. Но если у меня таких телят нет и не родят, потому что у меня все родят телята с 1 марта до конца мая. Я запускаю быка в стадо 25 мая,
А до этого вы как, вы как, а до этого вы как вот запускаете, говорите, а до этого вы как отдельно его, держите или как?
Вот до этого, вот я его держу так, как первую корову отселилась у меня.
Ага.
Я его быка сразу отделяю.
Угу.
Я его 2 месяца больше держу отдельно.
А-а-а.
Или кому-то товарищам отдам, там он уйдет, там работает,
которых
в любое время телят родят.
Угу.
И дом у себя в загоне, в крепком держу, кормлю его сеном. Вот. А потом 25 мая выпускаю, и он начинает работать при условии, если чужих быков
нет.
Не ходит сразу.
А смотрите, а вы паспорт или, ну, учет-то у вас, конечно же, есть, да? А еще и паспорт заводите, ну, или нет такого?
Учет есть, а для того, чтобы паспорт завести, надо стать племрепродуктором, надо оформиться в племообъединении, что у тебя племферма, надо брать на себя определенные обязательства по продаже, по реализации молодняка за определенный вот какой-то срок. И потом это вот, кстати сказать, наши аборигенные породы, нынче никто не интересуется, кроме Хамбаламы, да меня вот, и люди просто берут. А Булат Басович Алхасаранов ушел от нас, и кроме него вот это знамя научных исследований по этой породе никто не перенял. Я обращался и в свою родную Бурятскую сельхозакадемию, чтобы какого-то научного руководителя мне назначили. А мы с Булатом Басовичем мечтали создать генофондное хозяйство по бурятско-аборигенной породе. Ну, видимо, экономика так сейчас диктует, что надо держать многим выгоднее коров, которые быстро растут, в которых можно влаживаться и получать от них отдачу. Вот, тем более у нас людей сено всегда народ накашивает. Есть мощные трактора, сенокосные угодья, готовят сено. Зимой кормят сеном, содержат казахских белоголовых, в основном коров герефордов и помеси с сементалом, таких крупных животных, которые дают больше мясной продукции. А этими бурятскими коровами никто сильно не интересует. А ученый мир, я не знаю, это гены надо было сохранять. Это же эксклюзивные гены, таких в мире больше нет. Генах. И эту породу надо было как-то культивировать. А на сегодняшний день, я понимаю, Хамбалама, он как хозяин, конечно, он очень-очень нарочительно поступает, он делает все возможное, чтобы намадное животноводство у нас в Бурятии процветало. Вот, но это намадное животноводство можно вести и с другими породами. А именно эту породу надо было просто сохранять, потому что она просто-напросто бурятская.
Uh-huh.
Это уже слово бурятское, оно здесь ключевое. И надо было относиться к этому как-то, как к святыне бурятского народа.
Uh-huh.
А у нас вот идеалы, видимо, меняются, точки отсчета как-то в обществе уже другими становятся. Ну и на сегодняшний день имеем все, что имеем, и это горькая правда.
Uh-huh.
Хамбалама завозит тувинских бычков, сейчас хочет монгольских бычков завести. Будет, конечно, помеси желательного типа, это называется. Они будут хорошие, крепкие, они будут давать продукцию. Вот, будут они как бы помогать людям становиться на ноги, крепче жить. Но гены бурятской аборигенной породы могут безвозвратно раствориться.
А вот монгольская порода от бурятской чем отличается?
Монгольская порода от бурятской отличия есть, но хотя они и незначительные, но отличия есть и главное, это в ДНК. Это дезоксирибонуклеиновая кислота, которая содержит гены животных. А гены у монгольской породы и вот у бурятской аборигенной породы, у каждой породы свои. Хотя они близко родственные породы.
А-а-а.
Да.
Угу.
Есть отличительные вот эти черты, ну, и даже во внешних, вот во внешнем облике коров. Я думаю, монгольская корова, она да, более крупнее даже, чем бурятская аборигенная.
Угу.
Но способность к выживанию, я не знаю, как я сильно монгольских коров не знаю, так.
Угу.
Но вот эти коровы, которые вот бурятские, они очень уносливы.
Вот у меня еще такой вопрос. Вот вы говорите, в одном стаде, например, 30 телочек, один бык. В общем, через какое-то время у них рождаются телята. И, в общем, а потом еще между телятами может быть спаривание или, как говорят?
Может быть. Спаривание может быть и у быка со своими дочками. Но хотя у бурятской аборигенной породы это как-то не такого я, как бы он, бык взрослый, своих дочерей как бы не кроет, я вот сколько замечал. Все равно потом волей-неволей, если быка нету, он будет их, конечно, крыть, дочек своих, и близко родственное скрещивание может получиться, это называется инбридинг. Это нежелательно. Поэтому быка в любом случае надо менять через 2 года.
Нюлимбенда, ачалалимбенда. Все, присмотр.
Агент, конечно. Мане вообще, малтай ачалкех вообще, хунду аджилы есть. Ямарчмал, ухоры малыли, аду им хони. Ямарчмал, ты ачалкедых. Хунду вайн. Не для всех это. Только сильные люди,
да,
когда ты занимаешься этим делом и передают из поколения в поколение.
Ваши сыновья рядом с вами?
А у меня дочка закончила, они все закончили Бурятскую сельскохозяйственную академию, а старшая дочка ветеринарный врач, она заведующая бактериологическим отделом ветстанции в районной. Вот сейчас она занимается воспитанием детей. Она специалист неплохой. Средний сын живет тоже в Петропавловске. Он содержит тоже скота и занимается заготовкой сена, также работяга. Вот, закончил Бурятскую академию по специальности ученый-агроном. А младший сын закончил тоже ветеринарный факультет и закончил факультет физического воспитания. Он занимается армрестлингом, является серебряным призером России по армрестлингу, член сборной России, тренером работает в городе. Но вот он один как бы пошел как бы не по хозяйству, но все-таки имеет специальность сельскохозяйства на всякий случай.
А что еще вы держите в хозяйстве?
Ну, я занимаюсь, и были у меня козы, и овцы сейчас есть, но овцы-то есть у меня, как бы, а козы были, я занимался производством пуха, монголы приезжали, чесали пух, а в связи с коронавирусом монголы ездить перестали, хоть пришлось удалить, но овцы есть что, я оставил, хотя и поменьше, занимаюсь пчелами, как же. Потому что я ветеринарный врач, и для меня работа с любым животным – это часть моей профессии.
А почему монголы так интересуются пухом коз?
Монголы, у них в Монголии есть фабрика, которая ткут на этой фабрике, где изготавливают нити из пухового там волокна и делают изделия. И посылают даже вот эти нити на экспорт в Москву, я знаю. И вот эти изделия из козьего пуха, они очень дорогие. Они изготавливают их для детей, для маленьких, вот, для девушек, для женщин, чтобы в суровых условиях Монголии сохранить свое здоровье, но и заодно быть модными.
А верблюжий пух?
Потому что... А верблюжий пух я не знаю, я не работал. С этим, и с животными с этими не работал, пока еще, вот, не знаю, может быть, причем-то работать. Ну, а верблюжий пух, он тоже, естественно, ценится как-то, но я вам не могу сказать по этому вопросу.
Ясно. Вы, получается, в этом году раздали 12 коров, бычков, вернее, и... Бычков, да? Через какое время можно снова, вот... Продать, раздать?
Ну, снова, опять осенью, на будущий год осенью как Бурхан распорядит, сколько мне дадут, даст телочек, сколько бычков. И снова, если Хамбалама скажет, не продавай осепков, бычков, я возьму у тебя все. Ага. Для меня слово этого мудрого человека, конечно, оно не подлежит никакому оспариванию. Ага. Все я держу для него, каких самых хороших, которые соответствуют породным признакам, продаю, чтобы он благородное дело сделал и нашему народу это раздавал, этих животных.
Ага.
Это же одно из благодетелей, это же благодетель.
Да-да-да. Вот я в интернете читаю, ага, тут написано: «Бурятская корова, вернувшаяся на родину спустя практически столетие, каждой семье непременно принесет достаток, благополучие, духовное и физическое здоровье, ведь она способна творить чудеса, исцелять своей белой пищей наши ум и тело, даруя умиротворение и внутреннюю теплоту». Хамба Игорь Бычина.
Да, ага. Я полностью согласен с этими строками.
Угу. Анатолий Федорович, в общем, я в эти дни, мы еще с вами встретимся, ага, на родине.
Пожалуйста.
Ага, ага. Вас можно вообще, конечно, слушать часами. Вы очень-очень интересный собеседник. Спасибо вам большое, что сегодня нашли время и вышли со мной на связь.
Ну, я готов всегда помочь в каких-то делах, в праведных.
Угу. Зе Анатолий Федорович Танарта, их байры хургучвенов, сэнда, цашыда, ынл ажылара, ын ажылдэре бір, ихыл амжылта тойлы жыл, сансын хырге бутэ жыл, хол имтне бутысты, ё, учын зовлын мудынгуил бір сэн сайхангыл сожихты. Болтагай, болтагай. Зе, Анатолий Федорович, сен да, байырты. Байырты, ол затыра байырты.
Танырга хулегену.
Зе, зе. Нугу дырачов.
Да, хам
байырты. Зе, байырты.